Сейчас я хотел бы попросить к микрофону Владимира Алексеевича Солоухина.
Ну, вот я сегодня свое такое короткое выступление теперь уж должен начать, значит, можно сказать, не по существу. Я выступаю здесь 2 дня назад, значит, вот, выйдя к этому микрофону, сказал, что вот, действительно, когда мы выходили на сцену, здесь какая-то фольклорная группа, что-то была гармошка, балалайки, и что они тут танцевали, плясали, и меня немножко это покоробило, потому что у нас была тенденция на протяжении десятилетий, значит, русскую народность сводить вот к балалайке, там, к рубашке под поясочек и так далее. А я хотел и всегда исповедовал точку зрения, что народ един, и что народ это и Чайковский, и Бородин, и Достоевский, и Толстой. И мне, я даже не знал, что это за группа, как она сюда попала. И просто так вот прометчиво, значит, оказывается, эти ребята очень хорошие и славные, они обиделись. Они обиделись на то, что я так сказал. Вы заметили, что сегодня мы уже выходили под первый концерт Чайковского, значит, на сцену, так сказать. Что было тоже, может, не очень обязательно. И я вот приношу этим хорошим ребятам, музыкантам, танцорам, свое глубокое извинение за такое опрометчивое высказывание о них в прошлый раз. Хочу прочитать вам сначала довольно старое, наверное, еще 60-х годов стихотворение. Вот Татьяна Васильевна Доронина прочитала замечательно и замечательное стихотворение Есенина 21-го года, написанное в 21-м году. «О, привет тебе, зверь мой любимый, ты недаром даешься ножу, как и ты, я отсюду гонимый, средь железных врагов прохожу». И тут вот мне пришла мысль вспомнить свое старое стихотворение «Волки» и свое выступление начать именно с него. «Мы волки, и нас по сравнению с собаками мало. Под грохот двустволки год от году нас убывало. Мы как на расстреле на землю ложились без стона, но мы уцелели, хотя и живем вне закона. Мы волки, нас мало, нас можно сказать единицы. Мы те же собаки, но мы не хотели смириться. Вам блюдо похлебки, нам проглоть в поле морозном. Звериные тропки, сугробы в молчании звездном. Вас в избы пускают в январские лютые стужи, а нас окружают флажки кровяные все туже. Вы смотрите в щелки, мы рыщем в лесу на свободе. Вы в сущности волки, но вы изменили породе. Вы серыми были, вы смелыми были в начале, но вас прикормили, и вы в сторожей измельчали. И льстите служить вы за хлебную корочку рады, но цепь и ошейник — достойная ваша награда. Дрожите в подклете, когда на охоту мы выйдем. Всех больше на свете мы, волки, собак ненавидим». Ну вот тоже хотел я сегодня прочитать стихотворение Иванушки, просто, так сказать, прочитать, а потом как-то вот сидел, ну, знаете, 3-4 часа делать, собственно, так прислушиваюсь к тому, что говорят, тем более, что вам лучше слышно ораторов, чем нам в президиуме, звук на вас идет. И мне пришла мысль этому стихотворению своему Иванушкам предпослать эпиграф из восьмистрочного стихотворения Георгия Иванова, замечательного стихотворения. И вот теперь, значит, мое стихотворение будет существовать с этим эпиграфом. А эпиграф такой, была, значит, семейная фотография, по-моему, 13-го года, очень известная фотография в свое время в России. И вот он этой фотографии посвятил свое стихотворение. Итак, эпиграф из Георгия Иванова. А, кстати сказать, это еще возможность и повод обнародовать это стихотворение, которое, может быть, не все из вас знают. Эмалевый крестик в петлице и серого френча сукно. Какие прекрасные лица! И как это было давно! Какие прекрасные лица! И как безнадежно бледны наследник, императрица, четыре великих княжны. А теперь само стихотворение. Старик орает, тет холсты старуха, румяна дочка, полон сундучок, а на печи, держа в руках краюху, Иванушка, простите, дурачок. В тонах доброжелательных и красках, русоволосы, мыслями легки, на всех печах, во всех народных сказках, Иванушки, простите, дурачки. На теплых кирпичах объяты ленью, считая мух, они проводят дни, зато потом, по щучьему веленью, все моментально сделают они. Драконов страшных в битве побеждают, им огненные головы рубя, невинных из темниц освобождают, берут царевен замуж за себя, забыв о печках, мамках и салазках, на сивках, бурках мчат во все концы. Как хорошо во всех народных сказках Иванушки выходят молодцы. Ан, нет и впрямь, и царство все проспали, и отдали в разор красу земли. Царевин в сказках доблестно спасали, а подлинных царевин не спасли. Как сказать, некоторые слои нашей общественности через прессу, через журналы и газеты, равным быстрого реагирования и разворачивания, требуют, чтобы в колонном зале состоялся настоящий судебный процесс над, значит, Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Ну, так сказать, уже поздним задним числом, известно, что он лежит в могиле. Я думаю, что у нас хоть и нет в руках такого количества средств быстрого реагирования, но все-таки мы можем возбудить, в конце концов, общественное мнение, чтобы устроить суд виновникам бессудного, необоснованного, зверского убийства этого мальчика-наследника, этих четырех его сестер, их матери и их отца. Я думаю, что, значит, на все тут тоже у меня записок много было. Значит, ну так прояснились несколько мотивов, несколько моментов. Даже какие-то пометочки сделал. Вот тут упоминалось слово «изменники Родины» и в разговорах, и в стихах. Меня давно занимает этот вопрос очень. Вот воевал Суворов с турками, брал Измаил. Ни одного изменник Родины. Никто не перебежал на турецкую сторону. Была война с Наполеоном. Наполеон пришел в Москву, Поклонная гора, ждал ключи. Никто тогда... Ни одного изменника Родины. Нет, никто не перебежал на сторону французов. Японская война, где Россия потерпела поражение даже, вот Цусима и так далее. Никто не изменил Родине, ни одного изменника. Даже наоборот, мы пред врагом не спустили гордый Андреевский стяг, пели песню. Миру всему передайте, чайке, печальную весть. В битве врагу не сдались, пали за русскую честь. Война с немцами, первая война мировая, с немцем, первая война. Газеты, журналы тех времен, пересмотрите, перелистайте, ни одного изменника Родины, ни одного. И вдруг, когда началась эта страшная кровопролитная война, и вдруг миллионы, сотни тысяч изменников. Братцы, что же произошло? И кому же они изменяли, в конце концов? Вот этот феномен, он еще требует, конечно, разъяснения. А ведь они действительно считались изменниками, когда англо-американское командование предательски выдало несколько сот тысяч, а может миллиона полтора, как говорят, военнопленных русских. В Австрии состоялась эта передача, там многие стрелялись, русские солдаты, советские солдаты прямо на подножке поезда. Они ведь все на этих эшелонах поехали прямо в Сибирь, в лагеря. Где уже в лагерях, вот они, изменники Родины, заклеймённые именем изменников Родины, а поехали в лагеря, где сидели еще 20 миллионов врагов народа. Врагов народа. И там они и складывали свои головы. У нас сейчас вот гласность гласностью, но все-таки как-то она доходит вроде до чего-то, а дальше что-то собирается утаить, что-то собирается скрыть. Ну вот я уже здесь говорил, вот Тухачевский реабилитирован. Гласность открыла, что он был незаконно репрессирован. Да, но гласность молчит, что этот блестящий, так сказать, военачальник и маршал с артиллерией, с пулеметами стрелял в тамбовских мужиков. Он давил тамбовское восстание. Вот Гайдар у нас есть, Гайдар. Гласность говорит, что юноша Гайдар в 17-летнем возрасте командовал уже полком. Ну, хорошо, слава. Но дальше гласность умалчивает, что это был карательный полк, брошенный в Хакасию и в Бурятию. И до сих пор еще о действиях этого юноши, 17-летнего, с его карательным полком, страшные рассказы ходят и по Хакасии, и по Бурятии. Мне рассказали, что он собственноручно, лично, на рассвете расстрелял 16 заложников бедных хакасов, потому что они не выдали там вот, где скрывается какая-то хакасская банда. А они просто не знали этого. Он сказал, если к утру не скажете, я вас всех перестреляю. И действительно, он их всех перестрелял. А у нас ведь, знаете как, если, значит, за, то это партизаны. А если против, сразу банда уже. Банда и бандиты. Так что эта гласность наша, она еще требует вот дальнейшего своего расширения. Здесь мне очень отрадно, что и со сцены, и в прессе у нас начинает все чаще звучать слово «геноцид». Действительно, был проведен страшный геноцид. У меня где-то вот я из большой статьи взял полстранички, так сказать, для того, чтобы все четче сформулировано, я хочу их там даже прочитать вам их. Может быть, и можно потом восстановить храмы и дворцы, вырастить леса, очистить реки. Можно не пожалеть даже об опустошенных выеденных недрах, но невозможно восстановить уничтоженный генетический фонд народа, который только еще приходил в движение, только еще начинал раскрывать свои резервы, только еще расцветал. Никто и никогда не вернет народу его уничтоженного генетического фонда, ушедшего в хлюпающие грязью поспешно вырытые рвы, куда положили десятки миллионов лучших по выбору, по генетическому именно отбору россиян. Чем больше будет проходить времени, тем больше будут сказываться на отечественной культуре зияющий брешь, эти перерубленные национальные корни, тем сильнее будет зарастать и захламляться отечественная нива чуждыми растениями, мелкотравчатой шушерой вместо поднебесных гигантов, о возможном росте и характере которых мы теперь не можем и гадать, потому что они не прорастут и не вырастут никогда. Они погублены даже и не в зародышах, а в поколениях, которые бы еще только предшествовали им. Но вот не будут предшествовать, ибо убиты, расстреляны, уморены голодом, закопаны в землю. Гены уходят в землю, и через 2-3 десятилетия не рождаются и не формируются новые толстые, мусоргские, Пушкины, Гоголи, Тургеневы, Аксаковы, Крыловы, Тютчевы, Фети, Пироговы, Некрасовы, Бородины, Римские, Корсаковы, Гумилевы, Цветаевы, Рахманиновы, Неждановы, Вернадские, Суриковы, Третьяковы, Нахимовы, Яблочкины, Тимирязевы, Докучаевы, Поленовы, Лобачевские, Станиславские и десятки и сотни им подобных. Списки можете продолжать сами. Простое порабощение лишает народ цветения, полнокровного роста и духовной жизни в настоящее время. Геноцид, особенно такой тотальный, какой проводился в течение целых десятилетий в России, лишает народ цветения, полнокровной жизни и духовного роста в будущем, а особенно в отдаленном будущем. Генетический урон невосполним, и это есть самые печальные последствия того явления, которое мы продолжаем именовать Великой Октябрьской революцией. Спасибо. Вот я хочу сказать, что идеи носятся в воздухе. Когда я ехал сюда, мне пришла одна идея в голову. Думаю, вот я ее осуществлю. Но тут уже даже вот в какой-то степени меня опередили, и как бы она потеряла даже первозданность, но я все-таки ее хочу в жизнь провести. Мы должны сейчас выполнить акцию, которой не было на протяжении всех этих 72 лет. Мы должны память вот перечисленной мной царской семьи. Мы должны память донских казаков, расказаченных по декрету Свердлова. Мы должны память крестьян, которых выбросили в тундру, на тайгу и погибель. Мы должны память десятка миллионов крестьян, уморенных голодом на Украине, в Поволжье, на Северном Кавказе. Мы должны память всем жертвам красного террора 18-го, 19-го и последующих годов. Мы должны память разоренных народов, тоже наших россиян, немцев Поволжья, крымских татар, калмыков, чеченов, балкарцев, ингушей. Мы должны память, как теперь уже подсчитала статистика и наша, и западная, не считая войны, память 70 миллионов россиян, закопанных в землю, сегодня должны почтить, встать и почтить минутой молчания. Спасибо. А теперь по многочисленным запискам и просьбам. Я уж не хотел читать, конечно, это стихотворение, но, значит, я его прочитаю еще раз. Может, долго выступать не придется где-нибудь теперь еще.
Вот еще тут.
Да. Ну вот ладно, я уж читать не буду. Друзьям, стихотворение называется. Россия еще не погибла, пока мы живы, друзья. Могилы, 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 их сосчитать нельзя. Стреляли людей в затылок, косил людей пулемет. Безвестные эти могилы никто теперь не найдет. Земля их надежно скрыла под ровной волной травы. В сущности не могилы, а просто ямы и рвы. Людей убивали тайно и зарывали во тьме. В Ярославле, в Тамбове, в Полтаве, в Сызрани и Костроме, и в Петрограде, конечно, ну и, конечно, в Москве. Потоки их бесконечны с пулями в голове. Всех орденов кавалеры, священники, лекаря, земцы-землемеры и просто учителя. Под какими истлели росами, не дожившие до утра, и гимназистки с косами, и мальчики-юнкера. Каких потеряла, не ведаем, в мальчиках тех страна, Пушкиных и Грибоедовых, героев Бородина. Россия, могила братская, рядами по одному, в Ярославле, в Тамбове, в Брянске, в Киеве и в Крыму, куда бы судьба ни носила, наступишь на мертвеца. Россия — одна могила, без края и без конца. В общую свалены яму сокровища всех времен, и златоглавые храмы, и колокольный звон, аллеи, усадьбы, пруды и парки, аллеи в свете зари и триумфальные арки, и белые монастыри. В уютных мельницах реки и ветряков крыло, старинные библиотеки и старое серебро, гриф лошадиных космы, ярмарок пестрота, праздники и сенокосы, милость и доброта, скромная трезвость Будин, яркая песенность слов, Шаляпин, Рахманинов, Бунин, Есенин, Блок, Гумилев, славных преданий древних, внятные голоса, российские наши деревни, недра, воды, леса, Россия одна могила, Россия под глыбой мглы тьмы, и все же она не погибла, пока еще живы мы. Держитесь, копите силы, нам уходить нельзя. Россия еще не погибла, пока мы живы, друзья.
Спасибо, спасибо, огромное спасибо.